«Слушай, если, конечно, ты меня прикроешь...»
«Можешь не сомневаться», — заверяет она. «Надо же когда-то начинать, Питер. А если я тебе действительно понадоблюсь, пленку мы перемотаем и запишем снова».
На его лице изумление. «Ты можешь это сделать?» Она улыбается.
«В секционном зале номер 4 у нас много секретов, майн херр».
«Мой господин, немецкий».
«Охотно верю». Он улыбается в ответ и уходит из моего поля зрения. Когда его рука возвращается, пальцы охватывают микрофон, свисающий с потолка на черном шнуре. Микрофон формой напоминает стальную слезинку. От одного его вида, охвативший меня ужас, усиливается 100 крат. «Конечно же, они не разрежут меня, не так ли?» Пит еще не ветеран, но какой-то опыт у него, безусловно, есть. Он обязательно увидит следы от укуса. Уж не знаю, кто там укусил меня, пока я искал в кустах мяч. И тогда они заподозрят, что что-то не так. Они должны заподозрить. Но пока я по-прежнему вижу ножницы с их бессердечным атласным блеском. Ножницы, похожие на те, какими режут кур. И поневоле задаюсь вопросом. Буду ли я еще жив, когда он вытащит сердце, сочащееся кровью из моей груди, и подержит секунду-другую над моими застывшими глазами, прежде чем бросить на чашку весов? Мне представляется, что я могу это увидеть. Действительно могу. Говорят же, что после остановки сердца мозг может нормально функционировать чуть ли не 3 минуты. «Готов, доктор», — официальным тоном говорит Пит. Где-то перематывается магнитофонная лента. Пошла запись. Процедура вскрытия началась.
«Давай опишем этого господина», — весело восклицает она, и меня ловко переворачивают. Правая рука описывает широкую дугу, ударяется о край стола, падает вниз. Металлическая кромка впивается в бицепс. Мне больно, но я приветствую боль, радуюсь ей, молюсь, чтобы кромка порвала кожу, молюсь, чтобы пошла кровь, чтобы произошло что-то такое, чего не случается обычно с трупами.
«Гопля!» —
продолжает доктор Орлен, поднимает мою руку и укладывает рядом с телом. Теперь меня больше всего заботит нос. Он прижат к столу, и легкие впервые посылают сигнал бедствия, жалобно трепыхаются. Рот закрыт, нос, прижатый к столу, закрыт частично. Насколько сказать не могу, я же не ощущаю собственного дыхания. Практически не ощущаю. Что, если я задохнусь? Потом что-то происходит, заставляющее забыть о носе. Огромный предмет, по ощущениям, стеклянную бейсбольную биту загоняет мне в задний проход. Вновь пытаюсь кричать, и мне таки удается выжать из себя слабое бубнение. «Измеряю температуру», — говорит Питер. «Таймер включен».
«Дельная мысль».
Она подвигается, освобождает ему место, дозволяет потренироваться на этом трупе, дозволяет потренироваться на мне. Музыка становится тише. «Субъект белый, возраст 44 года», — говорит Пит в микрофон. Говорит для вечности. Его зовут Говард Рандольф Коттрелл. Проживал по адресу 1566 Лорел Крест Лайн. Здесь, в Дерри.
Доктор Орлен.
Издалека.
Мэри Мид.
Пауза. Пит продолжает с легким раздражением в голосе. Доктор Орлен сообщает мне, что субъект в действительности живет в Мэри Мид, который отделился от Дерри в
довольной истории, Пит.
Святой Боже, что они воткнули мне в задницу? Термометр для скота? Будь он чуть длиннее, думаю, головка достала бы до горла. И на смазке они сэкономили. Но с другой стороны, почему бы и нет? В конце концов, я для них труп. Труп. «Извините, доктор». Пит держит паузу, вероятно, вспоминает, на чем остановился. Вспомнил. «Это информация из сопроводительного листа, полученного от санитаров машины скорой помощи. Первоначально она взята из водительского удостоверения, выданного штатом Мэн. подписал сопроводительный лист доктор Фрэнк Дженнингс. Субъект найден мертвым на территории гольф-клуба Дерри. Теперь я надеюсь на свой нос. Надеюсь, что он начнет кровить. «Пожалуйста», — прошу я его, — «начни кровить. Не просто крови, пусть кровь льется рекой». «Причиной смерти может быть инфаркт», — продолжает Питер. «Чья-то легкая рука скользит по моей спине к расщелине между ягодиц. Я рассчитываю, что она вынет термометр. Напрасно». «Позвоночник, похоже, не поврежден. Видимых признаков травмы нет».
«Видимых признаков? Видимых признаков? Что они несут?»
Он поднимает мою голову, ощупывает подушечками пальцев скулы, а я отчаянно бубню, зная, что он не может услышать меня. Слишком уж громко бренчит гитара Кейта Ричардса, но надеюсь, что почувствует вибрацию воздуха в моих носовых каналах. Не чувствует. Вместо этого поворачивает голову из стороны в сторону. «Никаких видимых травм шеи, никакого трупного окоченения», — говорит он. «И мне так хочется, чтобы он просто отпустил мою голову, позволил ей шмякнуться об стол. Вот тогда нос обязательно закровит, если только я не мертв. Но он осторожно укладывает ее, нос сплющивается, мне опять грозит удушье». «Видимых повреждений нет, ни на спине, ни на ягодицах, хотя на верхней и задней части правого бедра старый шрам. Выглядит как давняя рана, возможно, от попадания шрапнели. Уродливый шрам». «Шрам уродливый. И действительно, от шрапнели. На нем война для меня закончилась. Мина угодила в зону расположения служб снабжения, двоих убила, одному, мне, повезло. Он еще уродливее спереди, в более чувствительном месте. Но детородный орган функционирует. Вернее, функционировал до этого дня. Четверть дюйма левее, и им бы пришлось снабжать меня ручным насосом и баллончиком углекислого газа для удовлетворения сексуальных потребностей». Наконец он вынимает термометр. Боже, какое облегчение! И на стене я вижу длинную тень, когда Пит поднимает термометр на уровень глаз. 94,2, объявляет он.
«Соответствует 34,9 градусов по Цельсию».
«Многовато. Словно этот парень живой, Кэти, доктор Орлен».
«Вспомни, где они его нашли», —
откликается она от дальней стены секционного зала. «Одну песню роллинги допели, следующую еще не начали, поэтому я четко слышу в голосе лекторские интонации.
Поле для гольфа. Вторая половина летнего дня. Я бы не удивилась, если б термометр показал 98,6.
Соответствует 36,6 по Цельсию, то есть нормальной температуре человеческого тела».
«Конечно, конечно». Голос обиженный, как у наказанного ребенка. «На пленке это будет звучать странно, не так ли? Перевод. Послушать пленку, так я круглый дурак».
«Ничего странного. Обычное практическое занятие. Собственно, так оно и есть».
«Ладно, отлично. Поехали дальше». Его обтянутые резиной пальцы раздвигают мне ягодицы, движутся вниз к бедрам. Я бы напряг мышцы, если б мог. «Левая нога». Я посылаю ему телепатический сигнал. «Левая нога, Питти бой, левая голень, видишь?» Он должен видеть, должен, потому что я чувствую, чувствую, это место пульсирует болью, как после укуса пчелы или укола, сделанного неумехой медсестрой, вместо вены, впрыскивающей содержимое шприца в мышцу. Известно, что играть в гольф в шортах — идея не из лучших, и субъект — наглядное тому подтверждение, — говорит он, — «и я желаю ему родиться слепым». Черт, может, он и родился слепым, ведет себя так, будто глаз у него нет. Я вижу множество укусов насекомых, царапины.
Майк говорит, что его нашли в кустах, подает голос Орлен.
От нее столько шума. Такое ощущение, что она моет посуду в кафетерии, а не раскладывает предметные стекла и карты.
Предполагаю, у него случился инфаркт, когда он искал мяч.
Ага.
Продолжай, Питер, все у тебя идет хорошо.
Я нахожу, что с этим утверждением можно поспорить. Ладно. Вновь прикосновение и нажатие. Нежные. Возможно, слишком нежные. Укусы москитов на левой голени выглядят воспаленными. Его прикосновения остаются нежными, но пульсирующая боль усиливается настолько, что я бы закричал, если бы мог кричать, а не едва слышно бубнить. И тут мне приходит в голову мысль, что моя жизнь зависит от времени записи Rolling Stones, которую они слушают. Я полагаю, что это кассета, а не CD. На последнем одна песня сразу следует за другой. Если запись закончится до того, как они начнут резать, если я смогу пробубнить что-нибудь достаточно громко, и один из них услышит меня, прежде чем они перевернут кассету...
«Я, возможно, захочу взглянуть на эти укусы после общего вскрытия», — говорит она. «Хотя если наше предположение насчет его сердца верно, нужды в этом не будет. Или ты хочешь, чтобы я взглянул на них прямо сейчас? Они тебя тревожат?»
«Нет, обычные укусы москитов», — лопочет этот болван. «Здесь крупные москиты. У него 5, 7, 8, почти дюжина укусов только на левой ноге».
«Забыл, куда пошел?»
«Куда, может, и не забыл, а вот захватить дигиталин точно не удосужился», — отвечает он, и они на пару смеются отменной для секционного зала шутки. На сей раз он переворачивает меня сам, должно быть, вне себя от счастья, поскольку может продемонстрировать силу накачанных в тренажерном зале мышц, пряча от посторонних глаз укусы змеи в обрамлении москитных укусов. Я вновь, не мигая, смотрю во флуоресцентные лампы. Пит отступает на шаг, исчезает из поля моего зрения. Стол начинает наклоняться, и я знаю почему. Когда они меня вскроют, жидкость потечет вниз, в специальные сборники у изножья, чтобы центральной лаборатории штата, в Агасте, было что анализировать, если при вскрытии возникнут какие-то вопросы.
Агаста, столица штата Мэн.
Я концентрирую волю и усилия, чтобы закрыть глаза, пока он смотрит на мое лицо, но не могу даже пошевелить веками. Во вторую половину этой субботы я хотел всего лишь пройти 18 лунок, а вместо этого превратился в спящую красавицу с волосами на груди. И никак не могу отделаться от мысли, что я буду чувствовать, когда ножницы вонзятся мне в живот. Пит держит в руке какой-то листок, сверяется с ним, откладывает в сторону, начинает говорить в микрофон. Голос его звучит увереннее. Он только что поставил самый неправильный диагноз своей жизни, но не знает об этом, а потому нисколько не сомневается, все идет как положено. «Я провожу это вскрытие в 5:49 пополудни, в субботу, 20 августа 1994 года». Он оттягивает мои губы, смотрит на них, как человек, подумывающий о покупке лошади, затем тянет вниз челюсть. «Хороший цвет», — комментирует он. «И никакого петехиального кровоизлияния на щеках». Очередная песня заканчивается, я слышу щелчок. Он наступает на педаль, останавливающую запись. «Можно подумать, что этот парень все еще жив». Я изо всех сил бубню, но в этот самый момент доктор Орлен что-то роняет по звуку подкладное судно.
«Как бы он этого хотел?» — смеется она.
Он ей вторит. И в этот момент я желаю им заболеть раком, неоперабельным и вызывающим длительные страдания. Он наклоняется над моим телом, ощупывает грудь. «Никаких синяков, припухлости и других внешних признаков инфаркта», — оглашает он результаты. «Большой сюрприз». Потом пальпирует живот. Я рыгаю. Он смотрит на меня, глаза округляются, челюсть чуть отвисает. Я вновь отчаянно пытаюсь бубнить, зная, что он не услышит меня. Уже пошла песня «Начни со мной сначала».
Но очень хочется думать, что бубнение вкупе с рыганием прочистит ему мозги, убедят, что вскрывать он собирается отнюдь не труп.
«Извиняюсь за тебя, Гоуви».
«Доктор Орлен, эта сука, подает голос, стоя за моей головой и хихикает».
«Будь осторожен, Пит, у посмертной отрыжки отвратительный запах».
Он театральным жестом разгоняет воздух перед собой, потом возвращается к прерванному занятию. Практически не касается паха, походя отмечая шрам на правой ноге, который с задней стороны бедра переходит на переднюю. «Не заметил важную подробность, думаю я. Возможно, потому что она находится выше, чем ты смотришь. Невелика беда, мой дорогой пляжный мальчик, но ты также упустил из виду, что я живой, а вот это уже катастрофа». Он продолжает наговаривать в микрофон. По голосу чувствуется, что осваивается в новой для себя обстановке. Напоминает голос Джека Клугмана из «Куинси М.Э.». Я знаю, что у его напарницы, стоящей за моей головой Поллианны местного врачебного сообщества, нет мысли, что придется перематывать назад пленку с записью этой части практического занятия.
«Куинси М.Э.» — детективный телесериал 76-83 годов, главным героем которого являлся доктор Куинси, медицинский эксперт. Поллианна — героиня одноименной детской книжки Эленор Поттер, символ ничем не оправданного оптимизма.
Если не считать одного пустяка, первый труп, который он собирается вскрывать, живой человек, у Пита отлично все получается. Наконец он говорит: «Полагаю, я готов перейти к следующему этапу». В голосе, правда, проскальзывает сомнение. Она подходит, мельком смотрит на меня, потом сжимает плечо Питу.
«Хорошо, действуй».
Теперь я стараюсь высунуть язык. Так вот по-детски продемонстрировать свое отношение к красавчику. Этого вполне хватило бы. Мне кажется, я чувствую язык и губы. Подобное ощущение возникает, когда начинает отходить новокаиновая блокада. Вроде бы и язык дернулся. Нет, наверное, я принимаю желаемое за действие.
«Да! Да! Дернулся, но только раз! Вторая попытка оканчивается полным провалом!»
Когда Пит берется за ножницы, «Роллинг Стоунс» переходит к следующей песне. «Подхвати огонь!»
«Поднесите зеркало к моему носу!» — кричу я им. «И увидите, как оно затуманится! Неужели такая мысль не приходит вам в голову?»
«Чик-чик-чик!» — щелкают ножницы. Пит поворачивает ножницы так, что свет отражается от их блестящих лезвий. И впервые я уверен, на все 100% уверен, что это безумие будет доведено до логического конца. Режиссер не собирается останавливать съемку. Рефери не собирается останавливать поединок в 10-м раунде. Мы не собираемся брать паузу, чтобы узнать мнение наших спонсоров. Пить и бой. Намерен вонзить ножницы в мой живот, пока я, беспомощный, лежу на этом столе, а потом вскрыть меня, как бандероль, прибывшую из хор-шоу «Коллекшн».
Фирма, торгующая по каталогам и через интернет.
Он вопросительно смотрит на доктора Орлен.
«Нет!» — воплю я. Голос бьется о темные стенки моего черепа, но не выплескивается изо рта. «Нет, пожалуйста, нет!»
Она кивает.
«Давай, все у тебя получится».
«А ты не хочешь выключить музыку?»
«Да, да, выключи ее». «Она тебе мешает?»
«Да, она ему мешает. Она до предела затуманила ему мозги. Он даже решил, что его пациент мертв».
«Ну, конечно», отвечает она и исчезает из поля моего зрения.
Мгновением позже Мик и Кейт наконец-то замолкают. Я пытаюсь бубнить, но к своему ужасу обнаруживаю, не получается. Я слишком напуган. Страх сковал мои голосовые связки. Я могу только наблюдать, как она присоединяется к нему. Вдвоем они смотрят на меня сверху вниз, как несущие гроб в открытую могилу. «Спасибо», — благодарит он. Потом набирает полную грудь воздуха и поднимает ножницы. Провожу перикардиальный разрез. Медленно опускает ножницы. Я их вижу. Вижу. Потом они скрываются за пределами поля моего зрения. А чуть позже чувствую, как холодная сталь прижимается к верхней части живота. Он с сомнением смотрит на врача. «Ты уверена, что...»
«Хочешь ты учиться проводить вскрытие или нет, Питер?»
В голосе звучат резкие нотки. «Ну, ты знаешь, что хочу, но...»
«Тогда режь!»
Он кивает, плотно сжимает губы. «Я бы закрыл глаза, если смог, но, разумеется, не могу. Я только готовлюсь к боли, которую почувствую через секунду или две. Говорю себе... «Крепись!» «Режу!» Он чуть наклоняется вперед.
«Одну секунду!» — кричит она.
Давление чуть ниже солнечного сплетения ослабевает. Он поворачивается к ней, на лице удивление, легкое раздражение. А может, и облегчение, потому что удалось оттянуть критический момент. Я чувствую, как ее рука обхватывает мой пенис, словно она собралась погонять мне шкурку. Этакий безопасный секс с мертвыми.
«Ты упустил вот это, Питер!»
Он наклоняется, смотрит на ее находку. Шрам чуть ли не в самом паху, на верхней части правого бедра. Вывороченная, блестящая, без единой поры кожа. Ее рука все еще держит мой член. Держит, чтобы он не заслонял шрам, только ради этого. Точно так же она держала бы и диванную подушку, чтобы показать кому-то сокровище, которое ей удалось там обнаружить. Монетки, бумажник, придушенную кошкой мышку. Но что-то происходит. Господи Иисусе, что-то происходит.
«И посмотри».
Ее пальцы гладят правую часть мошонки и движутся дальше к бедру.
«Посмотри на эти нитевидные шрамы. Его яички, должно быть, раздулись до размеров грейпфрутов».
«Ему повезло, что он не потерял одно, а то и оба».
«Можешь поспорить на... можешь поспорить, знаешь на что».
Она смеется, и в смехе определенно слышатся сексуальные нотки. Пальцы то сжимаются, то расслабляются, рука движется, чтобы шрам оставался на виду. Движение спонтанное, но она могла бы заработать 20 или 30 баксов, если бы проделывала это все сознательно. При других обстоятельствах, разумеется.
«Думаю, это боевое ранение. Дай-ка мне увеличительное стекло, Пит».
«Но не следует ли мне...»
«Я отниму у тебя лишь несколько секунд».
Она полностью поглощена моим шрамом.
«Он все равно никуда не уйдет».
Ее рука по-прежнему охватывает мой пенис, сжимает, отпускает. Я чувствую, что-то продолжает происходить, но, возможно, ошибаюсь. Должно быть, ошибаюсь, иначе он бы это увидел, она бы это почувствовала. Она склоняется так низко, что я вижу только спину, обтянутую зеленым халатом, завязки шапочки, напоминающие тоненькие косички. Теперь... Ого-го! Тем самым местом я ощущаю ее дыхание.
«Обрати внимание, как расходятся эти лучевидные шрамы. Это осколочное ранение, полученное лет 10 тому назад. Мы можем проверить его послужной...»
Распахивается дверь. Пит от неожиданности вскрикивает. Доктор Орлен нет, но ее рука непроизвольно сжимается, сдвигается. И выглядит все так, будто разбитная медсестра ублажает прикованного к постели пациента.
«Не вскрывайте его!»
Голос такой пронзительный, такой испуганный, что я едва узнаю Расти.
«Не вскрывайте его! В сумке с клюшками змея! Она укусила Майка!»
Они поворачиваются к нему. Глаза широко раскрыты, челюсти отвисли. Она по-прежнему сжимает мой конец. Не осознает этого, уже какое-то время не осознает, как Питти Бой не осознает, что одной рукой держится за сердце. И выглядит он так, словно именно у него отказал главный насос.
«Что? Что ты...»
— лепечет Пит.
«Уложила его на землю! Расти трещит, как пулемет. «Думаю, он оклемается, но сейчас едва может говорить. Маленькая такая коричневая змейка, я таких не видел никогда в жизни. Она уползла под разгрузочную платформу и сейчас лежит там, но это не важно. Наверное, она укусила и парня, которого мы привезли. Я думаю...» «Срань господня! Док, что это вы делаете? Возвращаете его к жизни? Ха, по частям?»
Она поворачивает голову ко мне, не понимая, о чем он. Пока до нее не доходит, что ее ладонь обжимает стоящий столбом пенис. А когда она начинает кричать, с криком выхватывает ножницы из повисшей плетью, затянутой в резиновую перчатку руки Пита. Я вновь думаю о старом телефильме Альфреда Хичкока. «Бедный старый Джозеф Коттон», — думаю я. «Он мог только плакать».